«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди, прямой эфир начинается. Программа «Вождь» — это программа для тех, кто не боится, подобно нам, сказать, что он любит Владимира Владимировича. Но только мы не боимся сказать, что мы знаем, как любить его правильно. В этой программе в течение ближайшего часа мы будем заниматься тем, что будем давать интерпретацию тем или иным поступкам Владимира Владимировича, от которых зависит наше будущее, да и, в общем-то, будущее всего мира. Сегодня мы поговорим о трех таких вещах. Первое – это, конечно, латынь. Почему Владимир Владимирович сказал «Ave Caesar morituri te salutant», то есть «Здравствуй, Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя», призвав вместе с тем изучать в школах латынь. Второе – почему Владимир Владимирович после двух месяцев пребывания калининградского губернатора в должности отправил его в отставку. И третье – это, конечно, феномен Кириенко. Что он может означать? Что может означать приход такого человека на должность замглавы администрации президента? И поможет мне в этом Дмитрий Ольшанский, публицист и человек, который прекрасно разбирается в политической повестке. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. И вот давайте начнем с самого первого, того, что я озвучил. Почему Владимир Владимирович, во-первых, призвал учителей школы изучать латынь, призвал вернуться к изучению латыни в школах и, во-вторых, даже процитировал крылатую латинскую фразу, да не какую-нибудь, а именно эту: «Здравствуй, Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». Вот, Дмитрий, как вы полагаете?
Добрый вечер, во-первых. И что я думаю? Я думаю, что, знаете, был такой у нас министр народного просвещения в 19 столетии, который славился как большой консерватор, граф Дмитрий Андреевич, если не ошибаюсь, Толстой. И вот он сказал в свое время какую-то очень хлесткую фразу по поводу изучения латыни и также древнегреческого в гимназии, которую я не помню дословно, но по смыслу она формулировалась так, что изучение мертвых языков совершенно бесполезно, и вот именно поэтому особенно нужно. Да, то есть это было основой обучения в царской гимназии, которая была действительно замечательной.
Я бы с вами поспорил не по поводу того, что царская гимназия была замечательная, а по поводу того, зачем же нам изучать латынь. Но свое мнение я оставлю напоследок первого блока, а пока продолжим, Дмитрий.
Да-да, в Российской империи, для того, что они правильно считали, что человек, который начинает знакомство с мировой культурой, с ее фундамента, то есть с мертвых языков, он поступает правильно, мудро поступает, и дальше, соответственно, ему открывается очень много ходов в мировую культуру.
Ох, многоходовочка. Кстати, это вот то слово, которое уже, в общем-то, затерлось до пошлости, но которое
это
одно хорошее время
вот
очень часто
языки, я думаю, что это хорошая многоходовочка, да, хорошая. Потому что понятно, что потом неизбежно человек начинает их забывать. Это всегда так происходит.
Человек
тоже
все начинает забывать. Да, и вот у нас есть звонок, уважаемый Олег. Откуда вы и почему, по-вашему, Путин произнес эту фразу по латыни?
Добрый вечер, господа. Ну, я понимаю, Путин наш лидер, это наше все. И, видимо, он хочет показать, что он может вывести страну. И когда он берет на себя председательство и говорит именно по латыни, Цезарь, это все. И он должен вывести это государство в империю. Потому что Россия может существовать только как империя. Но, понимаете, до этого президент так не выражался. Почему, не знаю, сейчас он это сказал. Может, он поменял свои взгляды. И поэтому мы можем всегда противостоять миру зла, как Россия всегда стояла наперекор злым и наглым таким, извините, государством. И сдерживала мир в мире во всем обручем. А когда рассыпался наш мир, Российская империя, Советский Союз, вот тут уже пошли проблемы серьезные. Если президент осознал это, я думаю, он нас выведет к намеченной цели, и мы объединимся вокруг лидера нации и все народы. Я считаю, без собирания земель, как раньше говорили, собирать камни пора уже, мы ничего не добьемся. Дай Бог. Я только желаю успехов нашему президенту, здоровья, наступающим днем рождения его, поздравляю. И мы, конечно, верим, потому что у нас больше лидера пока национального нет.
Да,
вот, господа, что я хочу сказать. И он, видимо, хотел, как Цезарь, как сказал, только не как было, как сказал Гай Юлий Цезарь, и ты, Брут, с ними. Вот это самое страшное, господа, чтобы не предали его.
Это ту и Бруте контраме, это по-латыни так звучит. Да, благодарю вас, Олег. Дмитрий, вот меня поразило в звонке радиослушателя некие такие эсхатологические нотки, что вот последняя битва, прежде удерживающая.
Люди чувствуют, помните? Да, чувствуют, что это такое. Ну и магия цифр, знаете, 2016 год, 17 год, знаете, 18-й. В 20 веке столько всего было с этим связано, и трагического, и страшного, и великого, и какого хотите, да, что, конечно, когда подходят такие годы, я думаю, что вот еще и поэтому вот это, то, что Путин вспомнил именно эту цитату, потому что тут хорошо бы, чтобы мы не оказались все-таки идущими на смерть в эти годы. Хочется.
Хорошо, что... вот мы сейчас об этом обязательно поговорим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, это телефон прямого эфира, и выскажите свое предположение, почему же Путин призвал изучать латынь и произнес эту фразу об идущем на смерть к Цезарю. Скажите, Дмитрий, вот почему, по-вашему, именно эта фраза? Кто этот идущий на смерть?
Ну, понимаете, вот главное, чтобы это не оказалось Россия, понимаете, идущая на смерть. Потому что у нас все-таки очень тяжелое сейчас положение, очень тревожное, да, очень сумрачное, я бы так выразился. Потому что предстоит смена власти в Америке, и совершенно неизвестно, чем это для нас закончится.
Такие в Европе выборы Меркель.
Жесткое, да, противостояние наше с ними, и ситуация в Сирии тоже очень-очень драматичная.
Ну, непростая, я бы так сказал.
Да, поэтому здесь и вообще, ну, вообще-то говоря, на самом деле Цезарем-то в современном мире является американский президент, да, потому что именно там у них такая классическая империя, которая пасет народы, да. Мы-то занимаем гораздо более разумную, умеренную позицию и, в общем, не пытаемся.
И нам дозвонился Анатолий. Ваше мнение?
Здравствуйте. Мое мнение, это вот буквально только что узнал от вас об этой идеи и предложения Владимира Владимировича, полный восторг, замечательно, прекрасно. Вы знаете, латынь – это как первая любовь. Это вот на молодой ум, на свежую душу, вот это, не знаю, как сказать, семантика, романтика этого языка, что потом человек уже понимает, что все взаимосвязано, это прекрасно, это великолепно, это чудесно, это замечательно, очень развивает мозг. Ну, то есть, очень здорово. Ну, и вот.
Да, вот благодарю вас. Все-таки давайте, Дмитрий, у нас остается совсем немного времени до выхода на перерыв. Разовьем вот эту идею. А кто еще может быть этот Маритури, то есть идущий на смерть? Может быть, какие-то конкретные фигуры, которые на заклане идут?
Ну, опять же, я надеюсь, поскольку в нашей стране начальство и народ, хотя и не то чтобы очень сильно друг друга любят, да, мягко говоря, но они все связаны, да, и судьбы их взаимосвязаны. И поэтому даже, допустим, если это не вся Россия, а только наш какой-то правящий класс, да, в своем противостоянии с Западом, вот сейчас происходящим, тоже этого бы не хотелось, понимаете, потому чтобы он шел на смерть, потому что нам тоже прилетит и обвалится на голову в этом случае.
И нам позвонил Сергей, пожалуйста, коротко. У нас остается минута.
Здравствуйте, коротко. Сейчас хочу поправить насчет передачи. Вождь – это общепризнанный идеологический, политический руководитель. А какая у нас идеология, которая запрещена Конституцией? Поэтому немножко название лидер подойдет бы.
Угу. А вот по теме все-таки. Давайте вот мы латынь обсуждаем в связи с Путиным.
А
вот ваше мнение.
Латынь, я считаю, это мертвый язык, чисто медицинский, скажем так. Лучше бы живой мы учили язык какой-нибудь, английский. Причем не так, что 10 лет учим, не можем, и глухонемы не становимся, а реально, чтобы мы умели говорить.
Хорошо, будем надеяться. Дмитрий, есть что прокомментировать?
Ну, я не согласен с радиослушателем, потому что, конечно, это фундамент мировой литературы, да, юриспруденции, не только медицины, всего на свете, понимаете, и еще, как говоря, опять же, это еще Пушкин с Онегиным, да, по этому поводу шутил, да, что все равно вот эта пара-тройка фраз, которые все у всех
да
остается.
Да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха.
Вот, два стиха, да-да-да, и это на самом деле важно, понимаете, это создает образованного человека все равно. Понимаете?
Да, помните два стиха из Энеиды и уметь отличить ямб от хорэ. Это, если говорить в терминологии Пушкина. У нас нужно уходить нам на рекламную информационную паузу. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке я, Эдвард Чесноков, все-таки выскажу свое мнение, что же Владимир Владимирович имел в виду своей латынью и чего же нам всем в связи с этим ждать.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Мы с публицистом Дмитрием Ольшанским продолжаем обсуждать последние высказывания и поступки Владимира Путина. И вот я, уходя на перерыв, обещал вам рассказать, почему же он призвал изучать латынь в школах и, более того, сказал эту известную фразу от Цезаря. Итак, почему Путин обращается к латыни, друзья? Потому что латынь, как правильно сказал наш гость Дмитрий Ольшанский, это базис, на котором стоит европейская цивилизация. И тем самым наш президент дает понять, что нам не чужды европейские ценности в правильном понимании этих слов. В то же время цитата про Цезаря знаменует и другое, что Путин прекрасно изучил историю, не позволит России вновь повторить ошибки прошлого и готов жестоко отстаивать наши интересы на международной арене. Ну, жестоко это, если уж уважаемые западные партнеры нас доведут до чего-то плохого, а так, конечно, всего лишь жестко. Ну и латынь была в классическом образовании. Ее цель, как вы знаете, дать системное понимание гуманитарных наук, а вместе с ней представление о человеческой и античной истории. Поэтому без латыни нам, если мы хотим быть конкурентоспособными и успешными в глобальном мире, к сожалению, никуда. Вот. По крайней мере, такое у нас мнение. И далее мы переходим к другой теме. Я напоминаю, что в этой программе, в этом часе у нас три темы. Первую мы уже обсудили. Вторая тема. Вот губернатор Калининградской области Евгений Зиничев. Я надеюсь, я правильно поставил ударение.
Зиничев, нет.
Ну, здесь три варианта, получается, есть. Ну, Евгений Зиничев был всего лишь 2 месяца назад назначен на эту должность, и вдруг его увольняют, и более того, исполняющим обязанности назначается премьер-министр правительства Калининградской области Антон Алиханов. И я уж не буду вам напоминать, что командующий Балтфлота примерно в то же время был снят, причем снят со скандалом за, как это сказать помягче, очковтирательство, то есть за искажение фактов о подлинной боеготовности войск. Вот, Дмитрий, как по-вашему, с чем это может быть связано?
Ну, все-таки я бы не искал здесь конспирологию, потому что навряд ли за 2 месяца назначенный человек, да еще происходящий не откуда-нибудь, там непонятно откуда, да, а из, можно сказать, личной гвардии президента, чтобы он встрял в какие-то такие скандальные истории или сделал какие-то публичные ошибки такого масштаба, мы не помним их, да, которые могли бы привести к увольнению. Так что я думаю, что здесь могут быть какие-то личные причины, какие-то действительно личные, семейные, может быть, это все правда, на самом деле, понимаете, потому что обычно все-таки мы знаем, что в нашей системе, когда какого-то человека уже назначают, то его потом довольно долго не снимают.
Вот это Гоголь в «Мертвых душах» писал, что если уж человек усядется на место, но в данном случае на какую-либо должность, то он там сидит.
Да-да, это в 90-е годы у нас была такая чехарда. Все время,
но это все в духе ельцинских вот этих вот кадровых загогулин, как
да-да,
он это назвал, рокировочек.
Но Путин это не любит. Более того, помните, Эдвард, Путин когда-то выступил какое-то количество времени назад, я не помню, сколько лет назад, неважно, в журнале «Русский пионер», что ли, в каком-то журнале он написал статью, ну, по крайней мере, как бы официально написал статью, колонку написал, и, которая была посвящена теме того, что он не любит увольнять людей. Буквально так, да, что как тяжело иногда бывает принять такое решение, когда это нужно, но в принципе ему это очень не нравится. Вот буквально был такой текст Путина. И поэтому я думаю, что если уж он через 2 месяца после назначения должен был отставить губернатора, то это значит, что там действительно есть какие-то серьезные личные причины.
8 800 200 ровно 9702. Мы только что выслушали мнение публициста Дмитрия Ольшанского, и мы ждем ваших предположений. Почему же Владимир Владимирович после всего лишь 2 месяцев пребывания прежнего губернатора в должности неожиданно его снял и назначил нового? Звоните и высказывайте свои гипотезы. Вообще, Дмитрий, вот если говорить о русском мире, если говорить о русском космосе, то Калининград, Кёнигсбергщина, оно какое значение имеет для нас?
Очень, очень интересно и очень странно, да, потому что это бывшая немецкая земля, которая осталась по итогам войны, понятно, да, она осталась как бы без немецкого населения, которое уехало. Причем,
в общем, нет, оно в очень небольшом количестве оно там до сих пор остается, буквально
несколько тысяч. Ну, какой-то
мизер,
да. Но это не было какое-то убийство или этническая чистка, это было такое директивное,
так,
спокойное
более того,
выселение.
Это военный трофей.
Да-да,
которое мы с полным правом получили за все те ужасы, которые нацисты творили.
Я как раз, да, я не критикую совершенно это дело, это, наверное, вполне справедливо. И вот получилась такая странная вещь, что это такой оказался анклав России на как бы когда-то немецкой такой вот территории этнически, культурно. Но теперь он существует вместе со всеми другими такими как бы отстоящими немножко от нас территориями, хотя, в отличие, скажем, от Приднестровья, которое не признана республика, да, это наш регион официально.
Ну, кстати, Калининградско-Крымская дуга сейчас интересная вырисовывается. Калининград — наш западный форпост, и Крым — наш западный форпост, а вот между ними чужая территория. Вот они так вклиниваются, как авианосцы такие маленькие.
На самом деле Приднестровье тоже наш форпост, потому что, как вы понимаете, хотя формально это не признанная территория, реально по бюджету, по войскам это наша территория тоже. Да? Потому что там есть наши военные, и понятно, что без нашей экономической помощи его бы не было. Ну, в общем, вы понимаете это. Поэтому у нас больше форпостов, чем кажется. Да? И, конечно, любой из таких форпостов может стать предметом для атаки извне, естественно. Надо к этому быть готовым. Поэтому я очень надеюсь, что если там сняли командующего флотом, то как-то будут укреплять.
К добру сняли.
Да, то есть что как-то будут готовиться, потому что, возможно, все сейчас.
8 800 200 ровно 9702, звоните, это прямой эфир, и выскажите свое предположение, почему же Владимир Путин после 2 месяцев пребывания калининградского губернатора в должности снял его и назначил нового, ибо, как вы понимаете, Калининград — это регион стратегический, тут Дмитрий не совсем прав, это не просто анклав, есть такой термин эксклав, то есть все-таки выход к морю-то у него есть.
Да, вот. Вы правы.
А вы, кстати, были в Калининграде, Дмитрий?
Нет, не был, к сожалению.
Я там
нет.
был 2 раза, это прекрасный город. Более того, там прекрасная дорога, причем это не то, что осталось от немцев, это вот то, что построено недавно. Там там аэропорт реконструируется, там прекрасные леса, там прекрасная природа. Например, Лужков Юрий Михайлович, можно как угодно к нему относиться, но он там, например, занимается сельским хозяйством, он восстановил усадьбу немецких баронов, и вот там хозяйство, то есть это просто житница России. Uh-huh, и нам дозвонился Сергей, ваше мнение по поводу отставки.
Там ушел?
Да.
У меня тоже есть предположение.
Ваше мнение, почему он ушел?
А потому что он не вписался в эту систему. Очевидно...
Да-да, очень плохо слышно.
Он понял, что он не потянет эту работу, потому что... слишком для него это новая работа, потому что он был в охране президента, значит, и так далее.
Евгений Зинчев.
А работа эта не такая простая, как кажется. Угу. Поэтому он понял, что ему трудно будет в этой системе работать. И более того, уж очень много в этой работе разных закулисных и прочих дел, которые ему, наверное, не понравились. Вот так я думаю.
Дмитрий Ольшанский согласен с подобной интерпретацией?
Не думаю, потому что он же из ФСО пришел, да, но мне не кажется, он же все-таки не из детского сада, понимаете, а из ФСО, поэтому и закулисные проблемы и все остальное, я думаю, что человек знает, о чем идет речь, довольно опытный.
Скажите, а вот наши уважаемые западные партнеры, которые постоянно говорят о своей приверженности идеям демократии, либерализма и толерантности, они действительно могут на нас напасть в Калининграде?
Ну, конечно, могут. Угу. Партнеры могут все. Просто, ну, насчет Калининграда как нашей официальной территории, это менее вероятно все-таки, да, потому что ядерное оружие. Понимаете. Поэтому Приднестровье или Донбасс гораздо более удобные площадки, ну, как раньше Осетия была у нас, да, это более удобные площадки для военных конфликтов, потому что это как бы такая официальная территория не наша.
В терминологии Олега Цимбурского континентальный шельф империи.
Да, 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 естественно. Вот, поэтому это менее вероятная ситуация. Но я бы уже теперь ничего не исключал, потому что градус безумия, он все нарастает и нарастает.
У наших западных партнеров. Но вот об этом мы поговорим после перерыва. С нами Дмитрий Ольшанский. Это программа «Вождь». 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир после перерыва. И я, Эдвард Чесноков, расскажу вам свою версию, почему же Путин отправил в отставку калининградского губернатора.
«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Мы с публицистом Дмитрием Ольшанским продолжаем искать интерпретации для тех или иных поступков Владимира Путина. И вот, завершая то, что мы обсуждали в предыдущем блоке, почему же наш президент неожиданно сменил губернатора Калининградской области, я хотел бы все-таки высказать свое мнение, ибо источники «Комсомольской правды», как правило, оказываются лучшими. По моему скромному мнению, все-таки не нужно здесь, с одной стороны, искать какой-то конспирологии, и действительно у человека могли быть семейные обстоятельства. И губернатор тоже человек. С другой стороны, скамейка запасных, вот эта кадровая скамейка Кремля, она, к сожалению, не так уж и велика. И крайне сложно подобрать человека, который мог бы решать сложнейший комплекс вопросов, который бы обладал бы необходимыми качествами, который компетенциями, который был бы честен, который был бы патриотичен. Вот такого человека действительно найти сложно. Да? Потому что если вы вспомните о себе, если вы подумаете о себе, то на всех ли должностях, на которых вас когда-либо назначали, вы проявляли себя с лучшей стороны? Многие из вас, возможно, приходили на какие-то должности, пусть даже маленькие, с лучшими побуждениями, да, а рутина потом заедала, да, и вы уже оказывались погребены под грудой каких-то вроде бы совершенно ненужных дел, но без которых функционирование было невозможно. Вот поэтому я призываю не приходить в панику из-за этой отставки. И более того, идет нормальный рабочий процесс. Калининградская область — это область стратегическая, и ни с одной пяди нашей русской земли мы не уйдем. Это главное, мы в это верим, это то, на чем мы стоим, и это то, за что мы будем сражаться. Теперь перейдем к следующему блоку, ибо недавно, выступая перед 5 октября, это было, выступая перед Государственной Думой, перед ее 7-м новым созывом, Владимир Владимирович заговорил о национальных проектах. Вот что это может означать? Какие именно национальные проекты? 8-800-200-97-02, звоните. Высказывайте свои гипотезы, а пока что я переадресую этот вопрос нашему гостю, публицисту Дмитрию Ольшанскому.
Ну, вы знаете, мне даже сейчас сложно представить себе, какие могут быть национальные проекты в тот момент, когда деньги везде стремительно сокращаются. Да? То есть сейчас наступил такой момент, когда сложно назвать ту часть нашей жизни с вами, да, где бы мы не чувствовали дыхание кризиса. Везде происходит какое-то урезание бюджетов, какие-то сокращения, придумываются все новые и новые способы извлечения денег из людей, то есть разные налоги, сборы, штрафы. Ну, в общем, возможности все время сужаются.
Ну, я бы не сказал, ведь, например, те же экспортеры зерна, Россия превратилась в зерновую сверхдержаву, понимаете, в том числе благодаря выгодному для экспортеров курсу рубля относительно валют. Поэтому тут все сложно, понимаете? Кризис — это время возможностей, как говорят китайцы.
Ну, дело в том, что время возможностей, бывает, что время возможностей, а бывает, что и время трудностей исключительно, да? Пока не уверен я, что мы получаем много возможностей.
Нет, увидеть ли возможности или трудности, это, в общем-то, зависит от нас. А вот если вернуться к именно фразе Путина относительно национальных проектов, вот почему здесь есть что-то медведевское, да, вот вам как показалось?
Ну, может быть, просто речь идет о каких-то других вещах, например, о безопасности, да, например, о безопасности, об армии, потому что я думаю, что это одна из последних вещей, которая будет подвергаться какому-то серьезному сокращению, потому что они очень заботятся, поэтому, например, вот это, да, но посмотрим, потому что, я говорю, к сожалению, настрой вот у меня в этом смысле очень тревожный, очень критичный, потому что нефть, которая стоила 100 и даже больше, стоит теперь 50, а иногда даже меньше. И мы не можем пока сказать, что Россия нашла другой способ стабильно и много зарабатывать.
Но еще несколько месяцев назад нефть стоила едва за 30. Я понимаю вас, что вы, Дмитрий Альшанский, как и полагается русской интеллигенции, витаете вот этими декадентскими эсхатологическими пророчествами. Это совершенно нормально. Тут я вас не осуждаю. Но нам дозвонился Петр. Что, по вашему мнению, Владимир Путин мог иметь в виду, сказав о национальных проектах перед Государственной Думой?
Ну, был опубликован манифест экономический в журнале «Вопросы экономики», статья Медведева. И там есть действительно любопытные совершенно вещи. Значит, первое. Печатный станок ни в коем случае не включаем. Национальные проекты выборочно финансируем по льготным ставкам гарантированно и стабильно на протяжении 10 лет. В течение 30 лет у нас не было стабильной финансовой системы, пишет Медведев. Обратите внимание, 30 лет. Чем же они занимались, собственно говоря? Поэтому сейчас на либеральном фланге вот такое оживление сильное. И, кстати, оно мне нравится. Действительно, если печатный станок не включать, то инфляция в конце концов опустится до 4%. А это, как пишет Медведев, имеет огромное не только экономическое, но и политическое значение. Поэтому сейчас вот по фронту у нас перемещаются наши либералы. Есть такое ликование, и, как говорит Медведев, мы получили карт-бланш. Правда, что за карт-бланш может быть в стране, где у тебя население находится в таком печальном положении? Ну, если взять всякие там наши районные города, центры и посмотреть, что там творится и происходит, особенно с монопромышленностью. Вот. Но я тоже испытываю некоторый оптимизм. Почему рубль стал укрепляться? Да потому что спекулянты на бирже почуяли, что ага, если, значит, инфляции не будет, значит, необеспеченные деньги мы не будем печатать, пишет Медведев. А если таких денег не будет, то что делать на бирже? Вот они потихоньку и начали, как тараканы, разбегаться.
Да, благодарю вас. Вот один из наших радиослушателей написал в наш WhatsApp, номер которого +7 967 200 97 02. Следующее предположение, что национальный проект — это создание параллельного правительства, у которого будут чрезвычайные полномочия. Вот, Дмитрий, что думаете?
Ну, я не думаю, потому что одно правительство уже есть, и уже его хватит всем от него, и так уже, в общем, голова болит, если честно. Понимаете, вот эта маниакальная зацикленность на борьбе с инфляцией либеральной, она совершенно ужасна.
Они, как это говорят, таргетирование инфляции.
Да, вот эта идея, что нужно никому не давать ни копейки, понимаете, потому что иначе будет инфляция.
Да, потому что копейка рубль бережет.
Да, это невыносимо, потому что наша страна страдает от чудовищного недофинансирования. Вот, ну просто жизненно страдает, понимаете, при том, что на самом деле эти деньги есть, они копятся в разных кубышках, и государственных, и частных, и серых всяких, в том числе и у некоторых вот полковников, как мы видели, иногда они всплывают в огромном количестве, то есть деньги эти есть, но их никому не дают,
так,
понимаете.
Так, может, это и есть национальный проект?
Никому ничего не давать.
Нет,
рубля.
Я имел в виду другое, что финансировать ключевые приоритетные отрасли и создавать условия для того, чтобы другие отрасли развивались.
Ну, понимаете, да, там, может быть, какие-то государственные корпорации действительно, да, поддерживают, но дело в том, что у нас не поддерживается главное, у нас не поддерживается развитие, собственно говоря, жизни вот нашего мелкого частного бюргера. Понимаете, потому что у нас, вот поедешь в провинцию, да, посмотришь, что там происходит. Там же вся экономика крутится вокруг бюджетников и госслужбы.
Нет, ну провинция, она же очень разная, да, например, Екатеринбург, где строят небоскребы, да.
Ну, это мегаполис, это есть по всей России, там 5-7 таких мегаполисов, где есть такое развитие. Но вот отступая от мегаполисов, подавляющее большинство денег и рабочих мест, это просто распределение бюджетных средств и работа на госкорпорации, на какие-то чиновничьи структуры, силовые структуры и так далее, и так далее. Да? Но при этом кредиты у нас такие, ставки у нас кредитные такие, доступность денег у нас такая низкая, такая, настолько у нас все это закрыто для людей, что ну, невозможно себе представить.
Нет, но
что...
в США деньги дешевые, там ставка низкая, можно там под 0,5% годовых взять кредит, но почему-то экономика их на этих дешевых деньгах как-то вперед-то не рвется.
Ну почему? Она периодически рвется вперед, там не при каждом президенте.
Ну да, шаг вперед и два шага назад.
Но в целом у них... Да, но в целом у них очень много людей занимается бизнесом, мелким бизнесом, и сами себя кормят и так далее, да? А у нас, к сожалению, все завязано на вот всякие «Газпромы», РЖД, там, МВД и все прочее, а вот так, чтобы самому, люди не, просто не могут, потому что денег нет, денег не дают ни на что. Ну вот, вот результат, это очень печально.
Нет, ну что значит денег нет? Я знаю людей, которые безо всякого начального капитала начинали, открывали свои ИП, начинали разводить пиццу, то есть не какие-то безумные стартапы на нанотехнологиях, а просто как Федор Овчинников в Сыктывкаре сделал крутую службу приготовления и доставки пиццы, лучшую в городе. Вот.
Нет, Додо нет, пицца, ну, кто-то может, понимаете, но для того, чтобы это стало массовым, государство должно это помогать, угу. Понимаете, потому что действительно, один какой-то талантливый человек там, другой талантливый человек там, они пробьются действительно без всего.
Вот Олег Сирота, фермер, взял, и вот сыр наш русский пармезан выпускает, поэтому не все так плохо, и у нас есть звонок, представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Алло, я?
Владимир, вы в эфире.
Да, я экономист. Я очень внимательно слушаю вас. Вы знаете, когда я изучал экономику в ВУЗе, то преподаватель говорил о том, что один из первых экономистов был, ну, в России, Онегин. Почему? И вот там приводит фразу. Онегин мог говорить о том, о сём, чем государство богатеет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Так вот, это ведь относится к периоду мелкотоварного производства. И вот когда видишь наших финансистов, экономистов и Медведева с его политикой и последними этими заявлениями, то мы идем к феодальному, полностью к феодальному. Отменить деньги, инфляции не будет. Простое дело. Но развиваться-то ведь мы же должны чем-то. Ну, все мы говорим о том, что финансы – кровь экономики. Мы обескровливаем экономику и хотим, чтобы у нас страна развивалась.
Вот я солидарен.
Да, к сожалению, у нас остается 30 секунд, и я вот как-то не помню, чтобы Медведев предлагал отменить деньги. Это Владимир Ильич в 2018 году предлагал. Ну вот как-то не знаю. И более того, 8 800 200 ровно 9702, звоните прямо сейчас, чтобы попасть в наш прямой эфир сразу после перерыва. И я, Эдвард Чесноков, выскажу вам опять-таки сразу после перерыва свое мнение, что же это за национальные проекты, о которых Владимир Владимирович сказал 5 сентября, выступая перед Государственной Думой. Оставайтесь с нами.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Мы с публицистом Дмитрием Ольшанским пытаемся дать интерпретацию тем или иным поступкам Владимира Путина. И здесь мы ждем помощи от вас, дорогие радиослушатели. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. И я подведу итог под обсуждением в предыдущем блоке. А говорили мы о том, почему же Владимир Владимирович сказал о неких системных реформах, о неких национальных проектах, выступая перед Госдумой. По моему мнению, он имел в виду, что одним из главных национальных проектов будет создание инфраструктуры. Не только транспортной инфраструктуры, хотя создается и она. Как вы знаете, сейчас проектируется, а в следующем году будет строиться высокоскоростная железная дорога от Москвы и далее на восток, Нижний Новгород, Казань. И вот в перспективе она соединится с китайскими железными дорогами. И вот будет такой великий шелковый путь. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Так вот, инфраструктура — это не только создание неких средств сообщения, да, это еще и создание прозрачных, понятных, транспарентных условий для функционирования государства, для функционирования бизнеса и их взаимодействия. Это прежде всего борьба с коррупцией, это наказание тех, кто этой коррупцией увлекся, что мы на примере Гайзера, Хорошавина, Захарченко видим. Вот это именно те национальные приоритеты, национальные проекты, создание инфраструктуры, создание условий, создание правил справедливой игры для всех слоев общества, о которых мы и говорим. У нас сегодня заключительный сейчас наш блок нашей программы проходит. И вот самый, конечно, интересный вопрос к нашему гостю, публицисту Дмитрию Ольшанскому, я оставляю напоследок. Вот Сергей Владиленович Кириенко, уроженец города Сухуми Абхазской АССР, неожиданно, после того, как уже много лет о нем никто ничего не слышал, то есть, конечно, знали, что он возглавлял Росатом, вдруг назначен на должность замглавы администрации президента РФ, то есть, по сути, человека, который отвечает за всю внутреннюю политику. Вот, Дмитрий, что это может означать?
Вы знаете, я думаю, что поскольку деятельность Вячеслава Володина, предшественника Кириенко в администрации, отвечающего за внутреннюю политику, в последние 4 года вряд ли может быть кем-то признана неуспешной, она была весьма успешной, то нужна была довольно веская причина для того, чтобы произвести такую перестановку. И мне кажется, что такой перестановкой может быть некая потребность в умеренной либерализации внутренней политики, связанной с двумя факторами. Во-первых, с тем, что меняется власть в Америке, и в Белый дом приходит новая команда, которая к большой вероятностью, к сожалению, как я думаю, да, к сожалению, будет командой Хиллари Клинтон.
Ну, узнаем 8 ноября, да, и продолжайте.
Да, ну, будем смотреть. И второй проблемой является кризис. Второй проблемой является кризис, и у нас как-то всегда принято почему-то по странной случайности, когда становится меньше денег, когда экономика переживает какие-то вот такие вот драматические пертурбации, у нас принято немножко либерализовывать политическую жизнь, как считается, что это как бы некий дает выхлоп, какую-то отдушину, да, вот в ситуации, когда жизнь становится труднее. С чем я как-то лично внутренне не согласен.
С сожалением вынужден вас прервать, потому что нам дозвонился радиослушатель. Вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Да-да, откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Краснодар, Станислав. Вы знаете, мне кажется, у нас инфляция как была, так и есть, потому что не выполнены основные пункты. Не запущено массовое производство любых товаров, а товаров у нас китайских завались, поэтому наши товары никому не нужны. Это раз. Второе, инфляция все равно будет, потому что у нас ежегодно повышаются тарифы. Так или иначе, вводя, соответственно, определенные платы дополнительные, да, но это все влечет коммунальные платежи, увеличение стоимости товаров. Бензин дорожает, соответственно, это все тянет за собой инфляцию. И теневое правительство, на мой взгляд, вот тут, так сказать, обмолвились, уже существует. Теневое правительство – это та коррупция, которую не могут побороть. И 60% населения, которое поддержало эту коррупцию и не вышло голосовать. Так что у нас радужных перспектив, к сожалению, я не наблюдаю.
Но все-таки не 60%, а по официальным данным, там, по-моему, порядка 48 или 50% проголосовало.
Да, 75% сказали, в городах не вышли.
Ну, это все, опять-таки, очень похоже на досужие домыслы нашей оппозиции. И более того, когда вы сказали, что наши товары никому не нужны, но вот есть в Ставрополе фирма, которая производит монокристаллы, у нее Apple монокристаллы покупает, понимаете, да? Когда, значит, 100 самолетов Суперджет, из них несколько десятков, там 20 самолетов летают в Мексике, да, когда американцы заказывают наши ракеты «Союз» и после этого говорят, что наши товары никому не нужны, ну, наверное, мы не являемся мастерской мира, как Китай, но более того, после того, как юань, значит, до падения рубля за было соотношение 1 к 5, сейчас 1 к 10, то есть все валюты просели, и все китайские товары куда-то делись. Более того, например, в сети магазина Фикея, там уже сейчас 50% составляют товары, так или иначе сделанные в России. Но это мы просто немножко отвлеклись, я реагировал на реплики слушателей. Вернемся, давайте, к Кириенко. Вот вы говорили о либерализации, Дмитрий, а нужно ли ее проводить?
Я думаю, что нет, потому что мое глубокое убеждение стоит в том, что либерализация хороша от хорошей жизни. Знаете, это как вот алкоголь. Не надо пить в плохом настроении.
Да вообще пить не надо.
Ну, можно выпить, когда тебе хорошо и весело.
Нет,
да?
Ну, можно зеленый чай выпить, вот
да,
я так
но,
скажу.
Но,
понимаете, а то так можно и спиться, и
либерализация,
оказаться под
забором. Да, либерализация, понимаете, уместна, когда очень хорошо все живут, и можно жить еще лучше и еще свободнее. А когда это происходит на фоне кризиса, на фоне каких-то серьезных столкновений, в том числе внешнеполитических и внутренних проблем, это только является поводом для того, чтобы подраться за сужающиеся ресурсы, понимаете?
Зима близко.
Да, да, для того, чтобы... Это воспринимается как признак слабости, к сожалению. Да? Но с другой стороны, я думаю, что Кириенко все-таки человек опытный, профессиональный, стабильный, и я не думаю, что он как-то потеряет нити.
Ну хорошо, а вот можно ли говорить о том, что он повинен в дефолте 98-го года
нет,
или нет?
Ну конечно, нет. Потому что, ну что же, он пришел тогда, дефолт был в августе, а он пришел весной, за несколько месяцев. Там шла долгосрочная игра вот в эту пирамиду ГКО, в которую играли олигархи при правительстве Черномырдина, и по большому счету его подставили с этим делом.
Хорошо, я вас понимаю, но вот, Дмитрий, нам пишет наш радиослушатель, что эти перестановки могут означать досрочные выборы президента. Вот это возможно, по вашему
да,
мнению?
Да, это возможно. Мы пока просто... дело в том, что мы не знаем главного. Мы не знаем, действительно, будут выборы президента тогда, когда они должны быть по правилам, или раньше, что будет с этим выбором.
А смысл, вот откуда вообще эти слухи берутся?
Я думаю, что они берутся из предположения, что поскольку экономическая ситуация ухудшается, лучше провести их раньше, чем позже, пока все не настолько плохо. По крайней мере, люди, которые отстаивают эту версию.
Экономическая ситуация, она там с 60-х годов как-то ухудшается.
Я совершенно не защищаю эту версию, я совершенно не уверен в том, что будут досрочные выборы. Мне кажется, вот поскольку программа «Вождь», мы говорим о Путине, я думаю, что важным свойством Путина является не любовь к нарушению правил, нарушению порядка просто так. Да? То есть он идет на нарушение. Если он идет на нарушение каких-то формальных процедур, то только в чрезвычайной ситуации. Когда,
четко и осознанно.
Да, когда уже другого выхода с его точки зрения нет. Но вот просто так что-то менять как по капризу, да, в порядке эксперимента, он не любит. Поэтому я думаю, что без чрезвычайной ситуации вряд ли это возможно.
Хорошо, благодарю вас. И все-таки подводя итоги нашей радиопрограммы, дорогие друзья, сегодня мы обсудили очень важные вещи. Мы видим, что Государственной Думе дали настрой на продолжение институционального развития, что Государственной Думе дали настрой на то, чтобы продолжалась работа, потому что Госдума, ну, во многом, не на 100%, конечно, но во многом она была очищена от лишних людей, да, в том числе от коррупции. И это очень важно. Вот хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Ольшанского. И вот, может быть, заключительное слово. Давайте подведем некий итог. Какая сейчас ситуация-то обрисовывается в среднесрочной перспективе?
Я думаю, что сейчас ситуация стоит в том, что 2016 год должен не стать похожим на 1916. Угу. То есть мы замерли в ожидании каких-то возможных событий, в ожидании сложных лет, вот 17-18 года, какого-то транзита, связанного с президентскими выборами и у нас, и на Западе. Поэтому посмотрим, как оно будет. Будем
посмотрим, как оно будет. Чтоб ты жил в интересное время, это проклятие, которое очень любили древнекитайские философы. Мне лишь остается сказать, что будущее нашей страны зависит от хорошей и правильной работы каждого из нас. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.